эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Присяжные во Владивостоке готовятся вынести вердикт по делу приморских партизан. В Москве продолжаются прения сторон по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сегодня день памяти жертв Холокоста. 27 января 2014 года отмечается как день 70-летия снятия блокады Ленинграда. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжились слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. Это уже не первая попытка осудить непосредственных исполнителей убийства, которое считается заказным и связанным с журналистской и правозащитной деятельностью Политковской. В феврале 2009 года присяжные единогласно оправдали двоих обвиняемых, братьев Махмудовых. Этот приговор был отменен. Вторые слушания привели к распуску в ноябре прошлого года коллегии присяжных. Сегодня, как ожидается, продолжится первое слушание по существу в рамках уже третьего судебного процесса. Неделю назад заседание было в очередной раз отложено, поскольку адвокат одного из подсудимых не успел ознакомиться с материалами уголовного дела. И сегодня стало ясно, что и этот процесс рискует потерять присяжных. Пятеро из отобранной коллегии не явились в суд. Подробности узнаем от судебного репортера «Новой газеты» Веры Челищевой.
Сегодня был первый день процесса по существу, после предварительных слушаний, после два раза откладывалось дело из-за того, что ввелся новый адвокат, ему потребовалось время на ознакомление. В общем, сегодня был первый день, так сказать, заседания, когда со вступительными речами к присяжным выступили сначала прокуроры, а потом уже адвокаты и подсудимые. Вот. Ну, прокуроры зачитали фабулу обвинения, которую, в принципе, они уже за эти 6 лет читают третий раз, я напомню. Вот. А адвокаты выступили, и суть их выступлений сводилась к тому, что подсудимые, те, кто сидит на скамье подсудимых, они абсолютно невиновны. Искать нужно вообще и убийцу, и тех, кто следил в других местах. И суть их выступлений сводилась к тому, что следствие абсолютно недоработано, и им за это следствие стыдно, как и за органы. Ну и дальше все свелось к балагану, потому что судья просил адвокатов в присутствии присяжных не критиковать следствие. Ну то есть это действительно нельзя. И упоминать третьих каких-то лиц, которые не указаны в обвинительном заключении, что адвокат делал, адвокат огрызался. Присяжных приходилось постоянно просить покинуть зал заседания, чтобы они не слышали скандалов. Скандалил аквариум, ну, то есть подсудимые. То есть опять состоялся такой балаган, который, собственно, сопровождал первый и особенно второй процесс по Политковскому. Но, в принципе, сегодня все выступили, и поэтому следующее заседание, где будут исследоваться доказательства прокуратуры, оно будет 29 января.
Какое впечатление на всех произвело то, что пятеро присяжных не явились? Будут ли попытки выяснить причины неявки? И каковы дальнейшие действия суда в этой связи?
Ну вот то, что меня удивило, как-то особой активности суд не проявил. Только единственный адвокат Мурат Мусаев, адвокат подсудимого Джабраила Махмудова, он поднял этот вопрос, чтобы все-таки выяснить причины этой неявки. Потому что суд он как-то мимоходом сообщил, как мне показалось, что присяжных вот не явились 5 человек, и поэтому стороны решили поменять их на запасных. И как-то мимоходом это все было сказано, и действительно никто не говорил ни судья, ни прокурору, чтобы выяснить причины их неявки. И вот адвокат Мурат Мусаев поднял этот вопрос и попросил суд, чтобы все-таки выяснили, почему люди не пришли, потому что сейчас осталось 7 запасных присяжных. А это только первый день начала процесса по существу.
Это может напоминать повторение той же картины, которая уже была?
К сожалению, да, потому что как-то 5 человек сразу не явились.
Судебный репортер «Новой газеты» Вера Челищева о судебном заседании по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Продолжается информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжились прения сторон по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Процесс еще недавно называли делом 12, поскольку до объявленной в конце 2013 года амнистии на скамье подсудимых были 12 человек из более чем 30 обвиняемых так называемого «болотного дела». Теперь приговор ожидают 8 подсудимых. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции и призывах к этому. На прошлой неделе обвинение запросило для них длительные сроки лишения свободы от 5 до 6 лет. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за развитием событий в зале суда.
Сегодня в прениях начала выступать сторона защиты и, собственно, подсудимые. Первым выступил подсудимый Андрей Барабанов. Его речь была коротка. Он обращал внимание на видеозаписи, которые были рассмотрены в ходе судебного следствия, и говорил о том, что видеозаписи подтверждают невиновность, в частности, его в инкриминируемых преступлениях. Следующим был Денис Луцкевич, который также большую часть своего выступления посвятил анализу видео. Это видео исследовали в ходе судебного следствия, и большинство подсудимых убеждены, что кадры убедительно подтверждают их невиновность. Луцкевич говорил также о психологическом давлении, которое оказывалось на него во время предварительного следствия. Следующим в прениях начал выступать Сергей Кривов. Это один из наиболее активных участников болотного дела. Он дважды объявлял голодовку в знак протеста против действий сначала следствия, а затем судьи. И к прениям он подошел очень обстоятельно. В первой половине дня его речь длилась почти 2 часа, и он продолжил свое выступление сразу после небольшого перерыва. В частности, Кривов обращал внимание судьи на то, что считает действия полицейских на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года намеренной провокацией. По его мнению, доказательства, исследованные в процессе, свидетельствуют об этом. Но и среди участников митинга, по словам Кривого, были провокаторы. Однако, убежден подсудимый, полицейское насилие было организовано властями. И он со ссылкой на показания свидетелей описывал неправомерные действия полицейских по отношению к гражданам, отмечая, что насилие над полицией свидетели защиты во всяком случае не видели, а к показаниям свидетелей обвинения и потерпевших сотрудников полиции следует отнестись скептически, так как многие из них откровенно ложные. Вообще, что касается речи Кривого, то ее очень много комментировали в перерыве. Многие адвокаты и других участников процесса отмечали, что Сергей Кривов сейчас ведет себя не как человек, который выступает в прениях в процессе, где сам является обвиняемым, а как обвинитель в другом процессе над полицейскими, который так и не состоялся, несмотря на то, что и правозащитники, и участники событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, провоцировавших массовую давку. После Сергея Кривого, как ожидается, выступят еще 2 подсудимых, а потом слова перейдут к их адвокатам. Однако уже сейчас защита говорит, что вряд ли удастся уложиться даже в 2 процессуальных дня, и, скорее всего, прения продолжатся и во вторник, и в среду. Евгения?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова из Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня продолжаются прения сторон по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Приморском краевом суде во Владивостоке продолжилась завершающая стадия процессу по делу группы, которую средства массовой информации назвали «приморскими партизанами». 6 жителей Приморья обвиняются в том, что в первой половине 2010 года совершили несколько тяжких преступлений, в основном в отношении сотрудников милиции. Следствие называет основными мотивами таких действий корысть, самоутверждение и безнравственность членов банды. Сами подсудимые утверждают, что их агрессия – ответ на беззаконие и милицейский беспредел. Эти их заявления придали делу большой общественный резонанс и обеспечили бурное обсуждение в средствах массовой информации и в интернете. Группу стали называть «приморскими партизанами», потому что они прятались в лесу. У них появились сторонники, а позже и последователи. 11 июня 2010 года банда была захвачена в одном из жилых домов в Уссурийске. 2 из группы, Александр Сладких и Андрей Сухорада, застрелились. Еще 6, которые сейчас на скамье подсудимых, были арестованы, кто накануне и в день штурма, кто впоследствии. Это Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Суд продолжался почти ровно год, с 23 января 2013 года. На прошлой неделе, 22 января, подсудимые держали последнее слово, возложив основную ответственность за преступления на погибших членов группировки. Теперь присяжным предстоит вынести вердикт, ответив на 200 с лишним вопросов. За процессом следит внештатный корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Валерия Федоренко.
Слушания проходят у нас в Приморском краевом суде, и заседание началось почти что с 10 утра, чуть-чуть задержавшись. Сегодня судья сверил с представителями защиты и с подсудимыми так называемые вопросные листы. В этих листах 225 вопросов, и в этих вопросах очень подробно описываются эпизоды всех преступных деяний, которые, по версии обвинения, совершили подсудимые. Сверив эти листы, судья удалился для того, чтобы внести в них поправки, которые попросили внести представители защиты и, соответственно, подсудимые. А потом эти же 225 вопросов, количество вопросов не изменилось, зачитал присяжным заседателям. Предполагалось, что сегодня коллегия присяжных заседателей выслушает напутственное слово от судьи и сегодня же удалится в комнату для совещаний, для вынесения вердикта. Но, к сожалению, ввиду того, что 225 вопросов и более 100 страниц опросных листов, это очень много, просто сегодня не успели. Заседание продолжится завтра с 10 утра. Будет напутственное слово судьи, а потом присяжные удалятся для вынесения вердикта. Скорее всего, это займет несколько дней. Непосредственно приговор уже огласят в феврале.
На прошлой неделе подсудимые выступили с последним словом. О чем они говорили?
Произошло практически одно из самых интересных событий в процессе заседания. Это последнее слово подсудимых. Все подсудимые абсолютно говорили, что они никого не убивали. Я напомню, что в опросных листах говорится о нескольких эпизодах убийства, в том числе убийствах милиционеров. Ну вот, в частности, Максим Кириллов говорил так: нас хотят сделать бандой, лучшие следователи и оперативники Приморского края. Обвинял средства массовой информации в том, что СМИ помогают. И Максим Кириллов, в частности, в своем последнем слове сказал, что хотят сделать бандой только потому, что перед саммитом милиция и правоохранительные органы не хотели поднимать вопрос о продаже наркотиков милиционерами. А также он отметил, что к действиям, которые вменяются ему, отношения не имеет. Вадим Ковтун, это старший брат одного из организаторов банды Александра Ковтуна, также сказал, что ничего из того, что ему вменяют обвинение, он не делал. И ярлык приморского партизана ему просто навесили СМИ, он к партизанской деятельности отношения не имеет. Его речь была очень проникновенная, он сказал, что его дочь растет без отца уже 3 года, и именно это волнует его больше всего, а вовсе не какое-либо партизанство. Владимир Илютиков, который также находится на скамье подсудимых, просил прощения за обстрел ОАЗов, но остального, по его словам, он не совершал. Алексей Никитин говорил о том, что 3,5 года он сидит в тюрьме, и за это время он был лишен самого главного в своей жизни, то есть это рождение своей дочери и ее первых шагов, и здоровья. И никто ему этого больше не вернет, по его словам. Роман Савченко просил признать его невиновным по всем эпизодам, кроме кражи. И сказал, что к убийству милиционера Ковальчука он отношения не имеет, несмотря на то, что во время последнего слова в зале заседания присутствовала мать милиционера Ковальчука, убитого во Владивостоке в феврале 2010 года. Кроме того, Роман Савченко сказал, что отказывается от показаний, данных ранее. Сказал, что сам себя и своих товарищей оклеветал. Александр Ковтун, которого наряду с Андреем Сухарадой считают одним из организаторов банды приморских партизан, также отказывался от большинства эпизодов, хотя признал он свою вину гораздо больше, чем товарищи. Также он говорил, что никого не убивал. Банки, как он сказал, они не грабили, касс они не брали. Я, говорит, хотел мстить Кировским, но был сбит с этого пути Андреем Сухарадой и стал соучастником и свидетелем эпизодов, в которых пострадали другие сотрудники милиции. Александр Ковтун очень сильно извинялся за эпизод с женщиной-таксистом, которая была избита и ограблена, у которой так называемая банда приморских партизан отобрала машину.
Как ведет себя общественность? Внимательно ли следят за этим процессом? И как себя ведут в процессе стороны, то есть родственники и знакомые подсудимых и, соответственно, потерпевших, погибших?
Мнение общественности сейчас больше всего выражается в интернете, на местных форумах, там в обсуждениях новостей, которые проходят в местных информационных агентствах по поводу партизан. Абсолютное большинство пишет, что парней надо освободить. Ну, вообще выражает мнение за так называемую кировскую банду. Если говорить про родственников, то сегодня, например, было на заседании очень много родственников, и некоторые из них плакали, а когда судья зачитывал вопросные листы, в частности, он перечислял, как приморские партизаны у индивидуального предпринимателя забрали носки, какие-то мужские майки, еще что-то. Родственники даже смеялись над этим. Что касается представителей защиты, они ведут себя достаточно сдержанно и избрали такую сдержанную тактику защиты. А вот сами подсудимые, вы знаете, они не выглядят очень сильно расстроенными, очень многие из них улыбаются, даже смеются, сидя в процессе заседаний.
Журналист Валерия Федоренко из Владивостока о заседании по делу банды так называемых «приморских партизан». Продолжается информационная программа «Время свободы». В Украине в воскресенье и минувшей ночью продолжались столкновения демонстрантов со спецназом в регионах. Здания местных органов власти штурмовали и блокировали в Запорожье, Днепропетровске, Чернигове, Херсоне и Сумах. На улицы вышли противники власти в Одессе, Николаеве, Харькове, Луганске. Сегодня в Киеве могут возобновиться переговоры оппозиции и власти. На состоявшихся в субботу переговорах в администрации президента была достигнута договоренность о создании рабочей группы по подготовке новой редакции Конституции Украины. Подробнее об обстановке на Украине рассказывает в беседе с Любовью Чижовой киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В Киеве обстановка сейчас более-менее спокойная. На Майдане и на улице Грушевского, где в последние дни происходили столкновения, сейчас не наблюдается каких-либо активных действий. Но вот главные события минувшей ночью развернулись у здания Министерства юстиции. Оно расположено на улице Городецкого, это буквально в нескольких стах метрах от Майдана. И вот это здание захватили примерно 150 активистов украинской организации «Спільна справа». Около 150 человек заняли помещение в этом министерстве и вот до сих пор его удерживают. Ну, сразу после этого выступила по телевидению министр юстиции Елена Лукаш. И она сказала, что если это здание не будет освобождено в ближайшее время, то она будет требовать от президента введения чрезвычайного положения в стране. Ну и более того, Лукаш также пригрозила оппозиции выйти из переговорного процесса. То есть она сказала, что власть откажется от дальнейших переговоров, если это здание не будет освобождено. Ну, повторюсь, что это здание до сих пор находится под контролем активистов. Один из лидеров оппозиции Виталий Кличко призывал активистов освободить это здание, но они на его уговоры не согласились и по-прежнему остаются в этом, собственно, здании. Вот такова обстановка на данный момент.
А есть какие-то данные о том, сколько всего административных зданий удалось занять оппозиции?
Ранее, еще в первые дни вот, активизации этих протестов были заняты, напомню, Киевская мэрия и Дом профсоюзов. Буквально два дня назад митингующим удалось захватить Министерство аграрной политики. Вчера также активисты упомянутого мной движения «Спільна справа» захватили Министерство энергетики. Однако после того, как министр этого ведомства господин Ставицкий сказал, что это угрожает безопасности энергоснабжения страны, они покинули это здание, и сейчас там нет активистов. Ну вот, собственно, здание, которое я перечислил, сейчас находится под контролем протестующих.
Напомните, пожалуйста, есть какие-то сдвиги в переговорах между властью нынешней и украинской оппозицией? До чего-то им удалось договориться вот в последние дни?
Пока мы ожидаем, что будет очередной раунд переговоров трех лидеров оппозиции и президента Виктора Януковича. Последний раунд был в субботу, и тогда я напомню, что Янукович предложил Арсению Яценюку, одному из лидеров партии «Батьківщина», возглавить пост премьер-министра, а пост вице-премьера по гуманитарным вопросам лидеру партии «Удар» Виталию Кличко. Но оппозиция до сих пор не дала своего окончательного ответа, то есть она не сказала ни «да», ни «нет», и ждет продолжения этих переговоров, пока неизвестно, когда они продолжатся. И сейчас вот оппозиция готовится к завтрашнему дню, который может стать решающим. В Верховной Раде будет проходить внеочередное заседание Верховной Рады, и там, очевидно, будут приняты какие-то важные решения, в том числе, возможно, будут отменены и скандальные антидемократические законы, которые были приняты 16 января и стали фактически поводом для новой волны протестов.
Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко с последними новостями из Украины. Продолжается информационная программа «Время свободы». Предполагается, что от 10 до 15 тысяч американцев приедут поддержать своих спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые открываются менее чем через две недели. Однако, как сообщают туроператоры и агентство путешествий, по сравнению с предыдущими Олимпиадами, число американцев, желающих поехать на игры в Россию, снизилось. Среди причин, по которым многие американцы решили не ехать в Сочи, дороговизна авиабилетов и гостиниц, а также долгие бюрократические процедуры, которые необходимо выполнить для получения визы. Но главная причина – беспокойство по поводу безопасности, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Даже некоторые американские спортсмены, участники Олимпиады, советуют своим родным остаться дома и не ехать болеть за них в Сочи. Так, например, поступили защитник сборной США по хоккею Райан Саттер и нападающий Зак Паризе. Я сам с нетерпением жду игр и хочу принять в них участие, но опасения по поводу безопасности существуют, потому что мы все время слышим разговоры на эту тему, сказал Саттер в телевизионном интервью, объясняя решение попросить своего отца, супругу и детей не ехать в Сочи. С пониманием к решению Саттера отнесся член официальной американской делегации в Сочи прославленный фигурист Брайан Боэтана. Отвечая на вопрос ведущего программы телекомпании CBS о том, что бы по поводу поездки в Сочи он посоветовал своей собственной семье, Боэтана сказал: «Я считаю, что мои родные сами должны принять решение, ехать или не ехать, но я бы прекрасно их понял, если бы они решили не ехать. Для меня лично, как спортсмена, этот вопрос не стоит. Конечно, надо ехать». В связи с недавними терактами в Волгограде, а также прямыми угрозами, с которыми террористы выступили в отношении Олимпиады, американские власти сочли необходимым предупредить своих граждан о потенциальной опасности. Государственный департамент обратился к намеревающимся посетить Сочи гражданам США с рекомендацией проявлять там бдительность. Американским спортсменам же Государственный департамент рекомендует даже носить свою командную форму только во время соревнований и на спортивных объектах. Встревожены в связи с угрозой терактов в Сочи и американские законодатели. «Я не могу дать нашим атлетам 100% гарантию безопасности», заявил в интервью телекомпании ABC конгрессмен из Нью-Йорка Питер Кинг, который в Палате представителей является членом Комитета по делам разведки. «Факт остается фактом», сказал он. «Угроза этим Олимпийским играм как никогда высокая. Она выше, чем в Греции, и уж точно выше, чем на Олимпийских играх в Лондоне и в Китае. Олимпиада проводится в очень опасном регионе России. Там действуют террористические организации». При этом конгрессмен Кинг с сожалением констатировал тот факт, что Россия не делится с Соединенными Штатами информацией о потенциальной угрозе Олимпийским играм с той же готовностью, как это делали Великобритания, Китай и Греция, когда игры проводились в этих странах. Российская страна не хочет делиться с нами информацией, которой она располагает, из-за опасений, что, получив эту информацию, мы узнаем многое о том, как Россия собирает разведданные, а затем используем это против нее, сказал конгрессмен Кинг. Сетует на то, что Россия не готова делиться информацией об угрозе терактов на Олимпиаде со службами безопасности других стран, и председатель Комитета Палаты представителей по вопросам внутренней безопасности, конгрессмен из Техаса Майк Маккол, который только что вернулся из поездки в Россию. Он дал интервью телекомпании CBS. «Когда находишься в России, ощущаешь чувство национальной гордости, которую испытывают россияне. Они не хотят, чтобы Соединенные Штаты давали им поучения о том, как обеспечить безопасность Олимпийских игр в их стране. Так что это весьма деликатная ситуация. Но я бы сказал, что если и есть область, в которой наше сотрудничество могло бы быть эффективным, так это область обмена разведывательной информацией». Конгрессмен Маккол дал высокую оценку работе, которую Россия проделала по обеспечению безопасности Олимпийских объектов и непосредственно прилегающих к ним районов. Он не считает, что теракты во время Олимпиады возможны именно там. Наиболее уязвимыми, полагает Маккол, являются объекты за пределами так называемого «стального кольца безопасности». Отвечая на вопрос, считает ли он, что американцам следует воздержаться от поездки в Сочи, Майк Маккол сказал: «Трудно дать ответ на этот вопрос. Я считаю, что нам не следует запугивать людей до такой степени, чтобы они отказались от поездки на Олимпиаду. Болеть за нашу команду – это старая добрая традиция. Если мы не будем поддерживать нашу команду и не поедем на Олимпиаду, то это значит, что победят террористы, так как именно этого они и хотят». Однако угроза нынешней Олимпиаде самая высокая из всех, которые я когда-либо наблюдал, потому что Олимпийская деревня расположена близко к району, где действуют террористы. Майк Маккол выразил особую обеспокоенность в связи с тем, что к терактам на олимпийских объектах призывает лидер группировки Аль-Каида Айман Аз-Завахири. Маккол не сказал, откуда именно он получил сведения об угрозах со стороны Аз-Завахири. Однако после интервью CBS представители Маккола сослались на выпущенное лидером Аль-Каиды звуковое обращение, в котором тот хвалит чеченских боевиков.
Об опасениях американцев по поводу безопасности на Олимпийских играх в Сочи рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Сочи идут последние приготовления к Олимпиаде, которая стартует 7 февраля. Город патрулирует сейчас 500 казаков, полицейские с овчарками и сотрудники Федеральной миграционной службы. В Сочи недавно побывала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Нельзя сказать, что все жители Сочи недовольны Олимпиадой. По случаю игр был построен дублер курортного проспекта. Раньше это была единственная центральная улица, пересекавшая город, и автомобили часами стояли в пробке. От Адлера до Красной Поляны запущен скоростной поезд «Ласточка» на смену старым советским электричкам. Правда, летом не стало отдыхающих. Даже оптимисты признаются, что вот уже 2 года сочинские пляжи стоят пустыми. Город увешан рекламой популярных туров в Египет и Турцию всего за $500. Кажется, что Сочи с его забетонированными пляжами и без Олимпиады этим курортом проигрывал. Одна семья в Сочи, с которой мне удалось пообщаться, рассказала, что она рассчитывает дешево приобрести квартиру после Олимпиады. Новые гостиницы действительно строились с расчетом на то, чтобы потом превратить их в квартиры. Сейчас построенные гигантские гостиницы стоят пустыми. Вряд ли они будут заполнены даже во время Олимпиады. По словам учащегося старших классов Владислава Славского, билеты на Олимпиаду уже бесплатно распространяют в школах, поскольку значительная их часть не распродана. Владислав Славский подвергся физическим и моральным нападкам в школе и за ее пределами, потому что является геем. Теперь Владислав Славский объясняет иностранным журналистам реалии жизни в России геев, лесбиянок и трансгендеров, поскольку их дискриминация является одной из причин неприезда на Олимпиаду многих западных лидеров. Влад также рассказал, что в городе ищут террористку-смертницу. Ходят слухи, что повсюду развешан ее портрет. Я, правда, этого портрета так нигде и не увидела, в том числе на вокзале и в аэропорту. Но слухи о террористке передаются из уст в уста. В Сочи патрулируют дружины, состоящие из профессиональных полицейских и казаков. 500 казаков направлено в Сочи на Олимпиаду из Краснодарского края. А в Олимпийской деревне располагается штаб Кубанского казачьего войска. Заместитель атамана войска Валерий Ефремов уверен, что жители Сочи больше доверяют казакам, чем полиции.
У нас службу по охране общественного порядка несут более 3000 казаков. Но здесь именно вот район Большого Сочи на Олимпиаду 500 казаков. По решению губернатора с 1 сентября 2012 года казаки несут службу на постоянной профессиональной основе. То есть они проходят отбор, проходят обучение. Они без полиции сегодня не могут службу нести. Только совместно с полицией несут патрульно-постовую службу. Как полицейские патрульно-постовые, то есть патрулирование улиц, значит, в населенных пунктах, там, в хуторах, в станицах, в городах. Обеспечение массовых мероприятий, будем говорить так, правонарушения и преступления там всевозможного характера снизились практически вдвое, то есть наполовину снижение пошло. У нас и президент России Владимир Владимирович Путин, вот буквально на одном из недавних, он как бы проводил тоже пресс-конференцию для журналистов и так далее, дал высокую оценку, в том плане даже, что зачастую у нас именно казачьи патрули, казаки, даже порой, получается, службу выполняют лучше, чем правоохранительные органы. И будем говорить так, что казаки – это непосредственно народ. Отношение людей вот, к казакам, как к людям в форме, значит, немножко не такое, как, вот, допустим, к правоохранительным. Да. Лучше, да, лучше.
Казачьи чины имеет и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и другие чиновники. Местные жители отмечают, что дача Александра Ткачева и Владимира Путина находится в относительной близости. Российскому президенту Владимиру Путину приписывают уже 2 неофициальных дворца в окрестностях Сочи. В Лунной Поляне официально это сооружение, снабженное всем необходимым для катания на горных лыжах, является научной станцией по изучению биосферы, а также дворец Просковеевки под Геленджиком. Несмотря на ущерб окружающей среде, осушена Эмеретинская низменность, она стала олимпийской деревней. Вырублено 10 квадратных километров реликтового леса. Катастрофы пока не произошло, говорит Евгений Витишко. Но главное опасение экологов состоит в том, что практика ускоренного выведения земель из состава национального парка под строительство различных резиденций продолжится и после Олимпиады по упрощенной процедуре.
Еще одна такая опасность вот, после Олимпиады возникает, что у нас еще раз, на третий раз поменен закон об особо охраняемых природных территориях. И мало того, что в 2007-2011 закон разрешил строительство в угоду Олимпиады в рекреационных зонах национальных парков. Большинство строений сейчас у нас построено в национальном парке, но еще не заповедник. Но про заповедник мы сейчас отдельно поговорим. Особенно вот наш вот там Кавказский биосферный заповедник, он это, ну, это всемирное наследие. То есть он находится под охраной, под эгидой ЮНЕСКО. Мы, например, тоже протестовали против строительства дачи Путина на Лунной Поляне, но из-за того, что это, ну, как бы граничная зона, то есть взяли и вывели, то есть с разрешения ЮНЕСКО вывели эту зону, то есть из состава Кавказского биосферного заповедника, самого урочища Чигурсан. Удалось предотвратить строительство дороги, построить с вертолетами со стороны Адыгеи. Но дорогу начинали строить, и тогда ЮНЕСКО вынесло уже решение такое, что если вы будете дальше продолжать это строительство, то есть тогда мы включаем заповедник в наследие под угрозой, то есть, ну, в список. И это повлияло на это, то есть дорогу забросили. Но факт тот, что в прошлом году начали реализовывать другой проект, уже подход к этой же даче с нашей стороны, со стороны Сочи. То есть по документам эта дача называется метеоцентр «Ноосфера». Строила ее Роснефть. Никакой научной ценности это сооружение оно не имеет. То есть оно, ну, чистейшая дача, то есть вот, ну, в таком шале стиле построена. Ну, с подъемниками рядом, со всеми этими. То есть намеков, что там какое-то метеорологическое оборудование находится, или там метеорологи, то есть тоже нету. Охраняется Федеральная служба охраны.
Между тем, в Сочи находится и совершенно официальная резиденция управления делами президента Бочаров-Ручей. Она снабжена всей инфраструктурой для управления страной, средствами связи и командным пунктом. По словам эколога Сурена Газаряна, в Сочи налажена целая система мер безопасности, вступающая в силу, когда в него приезжает Владимир Путин. Перекрывает воздушное пространство в радиусе 100 километров, акваторию патрулируют военные корабли. Местные жители уверяют, что Владимир Путин проводит в Сочи как минимум 6 месяцев в году и отсюда управляет страной. Такие выводы они делают потому, что очень часто сотрудники ФСО запрещают фотографировать порт, куда прибывает яхта Владимира Путина «Олимпия», и, конечно, перекрывают дороги. Владимир Путин был в Сочи и на этой неделе, и местные жители с ругательствами в адрес высшего руководства страны пытались объехать пробку. Благо, одна объездная дорога в Сочи все-таки была построена. Не нужно быть техническим специалистом, чтобы оценить качество подготовки города Сочи к встрече иностранных гостей. Так город подвергся вертикальному озеленению. Прямо на газонах установлены металлические арматуры с фотографиями цветов. Еще на газонах стоят металлические конструкции с подвесными пластмассовыми тазиками, как их называют местные жители. Это действительно тазики. Цветы для вертикального озеленения умудрились посадить в пластиковые емкости без дренажных отверстий. Половина цветов уже завяла, а часть наскоро воткнутых пальм от чего-то пожелтели. В целом город почти готов к Олимпиаде. Особенно не повезло семье Юлии Салдыковой, буквально в 20 метрах от дома которой прошла трасса, ведущая в Олимпийскую деревню. Переселить семью отказались, зато по решению суда предписали снести уличный туалет. Пока мы разговаривали, Юлия обнаружила на собственной крыше непрошенных гостей. Рабочие гастарбайтеры сказали, что их послал муниципалитет поменять крышу. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Митинг против убийства карельской промышленности прошел в Петрозаводске. Десятки так называемых моногородов в республике на грани вымирания из-за остановки градообразующих предприятий. По мнению участников митинга, власти региона ничего конкретного не предлагают для решения проблемы. Доведенные до отчаяния люди грозят повторением киевского Майдана в Карелии. С подробностями внештатный корреспондент «Радио Свобода» Юлия Кучеренко.
Умрет моногород, умрет Россия. Смотрите, что у нас делается сегодня в Украине на Майдане. Мы не хотим, чтобы завтра Майдан пришел к нам. Давайте уже сегодня заставить власти идти на открытый диалог.
Студенческий бульвар в Петрозаводске, где проходил митинг против убийства карельской промышленности, огородили. Участники, журналисты и просто прохожие проходили через металлодетекторы. Впервые на подобных акциях. Однако меры безопасности оказались чрезмерными. Митинг не получился массовым. Как сообщили сотрудники полиции, он собрал 150 человек. Еще в конце декабря прошлого года, когда стало известно, что митинг состоится, планировали, что в нем поучаствуют несколько тысяч жителей Карелии. Городов и поселков, где не ни одно и ни два предприятия могут ни сегодня, ни завтра закрыться. Так, на Надвоицком алюминиевом заводе большую часть работников уже сократили, рассказал житель поселка Павел Иванов.
Наши претензии к правительству в том, чтобы сохранить наш завод, чтобы что-то, как бы, ну, я не знаю, делали, я не знаю. Завод закрылся, грубо говоря. Ну, у нас работает, вот осталось 50 человек всего на заводе, а работало 1500. Все остальные люди сидят дома на пособие, пока оно платится. А пройдет вот сейчас 6 месяцев, все. И как люди будут жить дальше, непонятно. Где они будут работать, тоже непонятно. А всем надо кормить семьи, как бы, ну, как-то жить за ЖКХ, за те же самые. Я не знаю, я просто часто бываю в Санкт-Петербурге, как-то там все работает, как-то все делается. Здесь почему-то, ну, вообще ничего не делается.
Еще один житель Надвоиц, Сергей Семенов, уверен, людей кормят обещаниями.
Мы не видим ни одного инвестора. Вот они нам обещали тоже устроить у нас там в Надвоицах прокатный стан, делать фольгу, потом литые диски для автомобилей. Но, опять же, это слова, мы этого ничего не видим.
Рабочих не интересует, что они будут производить. Они просто хотят, чтобы предприятия не закрывались. Как заявили организаторы, сегодня на подавляющем большинстве промышленных предприятий республики сложилась очень непростая ситуация, которая и прямо, и косвенно отражается на всех жителях городов, в которых расположены эти предприятия, заявили организаторы. Костомук, Шаконда, Пагалыхдынпохья, Питкяранта, Пудыш, Сигежа, Суаярви, поселки Пиндуши, Надвоицы и Вярцеля. Это моногорода и поселки республики, на территории которых проживает более чем 1/5 населения. Кроме Костомукшского ГОКа, ни одно из предприятий не может сегодня похвастаться большими успехами, заявили на митинге. Модернизация производства – одно из требований, которое выдвинули участники. Всего таких требований 11. Их полностью поддержали митингующие.
Что происходит? Происходит, губят промышленность, губят, не дают развиваться совершенно. Я так считаю.
Уже весной этого года Надвоицкий алюминиевый завод закроют. Такие прогнозы делают эксперты. В этом уверены исполнительный директор Института политических конфликтов из Москвы Николай Николаев. Он сутки провел в Надвоицах и пообщался с людьми.
Люди говорят, что вот смотрите, закончится последние выплаты. Это будет апрель. Хорошо, будет лето. Мы уйдем, там, рыба, ягоды и все прочее. Но придет холода, и что? Нам нужно браться за вилы. Они прямо говорят, мы будем браться за вилы. Мы будем искать тот выход, чтобы понудить властей выполнить решение, которое предписано нам Конституцией. То есть право на работу, право на труд, право на жизнь, право на существование. Вот это все приведет к тому, что по всей Карелии ситуация примерно одинакова.
Ни один из карельских чиновников на митинге не появился. За 2 часа до начала акции глава республики Александр Худиланин встретился с представителями республиканских профсоюзов. Губернатор признал наличие проблемы, в частности, в Надвоицах, и заявил, что правительство Карелии в сотрудничестве с федеральным центром делает все возможное для выхода из кризиса.
Наша задача не только сохранить действующие предприятия, дать им возможность модернизации, дать им возможность инвестирования средств в существующие предприятия, ну и создать условия для изменения общей ситуации в Карелии, для того, чтобы инвестор начал приходить, появлялась перспектива у той же молодежи. Для этого мы работаем.
Но конкретных предложений по исправлению ситуации люди не услышали. Для Радио Свобода Юлия Кучеренко, Петрозаводск.
В эфире «Время свободы». 27 января отмечается 70-летие снятия блокады Ленинграда, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Вообще-то блокадный юбилей должен был отмечаться в прошлом году, но год назад про 70-летие прорыва блокады городские власти как-то забыли. А ведь именно этот день для блокадников самый главный. Зато сейчас все приметы юбилея налицо. В музеях, выставки, на улицах плакаты с фотографиями военных лет, вечера, концерты и даже военный парад. Не все делается удачно, от изумившей всех попытки устроить реконструкцию блокады до странной замены самих слов «снятие блокады» на некую неуклюжую формулировку, от плакатов с досадными ошибками до медали победителю блокады. И все-таки, несмотря на все ляпы, половина которых делается, видимо, от излишнего усердия, все это только обрамление для главного. А главное – это люди, пережившие блокаду, которые просто вспоминают, как это было. Елене Викторовне Ражевой в начале войны было 14 лет.
Сначала в школу ходили, потом, конечно, уже никакой школы. Очень бедствовали, очень голодали. Папочка не стал в январе. Потом я лежала уже. Мамочка приготовила простынь, которую мне завернуть. Дикая дистрофия была. Поскольку я уже была подросток, то мне нужно было дежурить в парадной. Как только тревога, так и одевала противогаз и в парадную. И людей, которые еще не успели, загоняла всех в бомбоубежище. Всю тревогу я стояла в подворотне. Ну, иногда и на крышах зажигалки там тушили. И вот однажды подъехала машина военная. Выскочил из нее молоденький мальчик, солдатик. Подбежал ко мне, дал мне буханку хлеба и говорит: «Девочка, вспомни когда-нибудь меня. Сколько лет прошло, и, может быть, эта буханка спасла нас. Потому что было 125 грамм и больше ничего». Мамочка эту буханочку резала на маленькие кусочки и нам добавляла к пайку нашему. Вот, может быть, этот мальчик нам спас жизнь. Сейчас мне уже 86, а я его всегда помню. А еще был страшный случай. Ходила, у меня была издевенческая карточка, мамочка издевенческая, а Ирочка детская еще была у нее карточка. И на детскую давали кусочек булочки. И вот мама лежала, сестренка лежала, а я пошла в булочную получать. И получила. А какой-то маленький мальчишка, голодный, несчастный, вырвал у меня этот кусочек булочки и стал запихивать скорее себе в рот. А на него набросились люди. Он запихивает, а ему изо рта хотят вынуть, рот в крови весь, хотят вырвать. Вот у него огромные глаза, он запихивает скорее, чтобы проглотить этот кусочек. А я только орала: «Не трогайте, не трогайте его, не трогайте!» Ну, ребенок маленький совсем, вот это тоже очень, очень сильный, тоже на всю жизнь осталось. Ну, пришла домой, говорю: «Мамочка, вот у меня нет Ирочкиной булочки, потому что мальчик у меня вырвал». Она говорит: «Ну, что тебе делать? Нет, так нет». Ну, то, что сколько раз падала на, там, лежали уже умершие люди в парадной, идешь, ноги-то почти не ходили, споткнешься, упадешь, и не знаешь, как встать с этого умершего человека. Потом один раз я еще была в Ленинграде, мамина сестра, нам пришла и говорит: «Лена, пойди, поищи на улице где-нибудь кошку». Я, говорит, поймала кошку и своего сына этим-то спасла. Я пошла искать кошку, а я еле ходила. Напротив нашего дома был конный рынок. Я пошла на этот рынок посмотреть. Там он пустой был, какая-то кошка полудохлая ползет. А я за ней. Но кошка ползла быстрее, чем я. Ну ничего, мы выжили без этого, слава богу.
В начале войны Галине Григорьевне Петровой было меньше 4.
Помню, как умирал мой брат. Он был старше меня на 4 года, уже учился в школе. Ему 8 лет было. Мальчик был очень умный. Мне его безумно жаль, особенно сейчас. Он в сознании, конечно, был. Помню вот комнату, где это все происходило. Ну, помню момент, когда я зашла во вторую комнату. Там лежала умершая бабушка моя, папина мама. Помню ее длинная-длинная коса вдоль спины. Она на боку лежала. И особого страха уже не было. Я потом со временем поняла, насколько то, что я не могу выразить словами, запечатлелось внутри меня и до сих пор, наверное.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Он отмечается по решению Генассамблеи ООН с 2006 года. В Германии его отмечают с 1996 года как день освобождения советской армии лагеря смерти Аушвиц-Освенцим. О том, как проходит этот день на юге страны во Фрайбурге, рассказывает Юрий Векслер.
В центре внимания участников главного городского фрайбургского памятного мероприятия 27 января на этот раз живущие в городе еврейские эмигранты из бывшего СССР, пережившие войну, а иногда и нацистскую оккупацию. Все они потеряли близких, что яствует из их видеоинтервью, которое провел и будет представлять на вечере историк Павел Полян. Я попросил его рассказать, как возникла идея записать такие интервью, были ли они специально сняты для мероприятия 27 января.
К 27 числу специально ничего не готовилось, то есть, вернее, уже когда шел проект, тогда возникла идея некоторое событие, так сказать, вот, сопрячь из результатов, промежуточных результатов этого проекта, сопрячь с этой датой, и это было поддержано городом. В принципе, идея-то была достаточно простая и напрашивающаяся. Люди, которые приехали сюда, в Германию, так сказать, из Советского Союза, евреи, да, так сказать, у них несколько другое представление, так сказать, о войне, иной военный опыт. Были и такие, которые попали в Аушвиц непосредственно, так сказать, такие тоже были. А у многих, тем более, так сказать, уже те, кто непосредственно, так сказать, могли или пережить, или не пережить Холокост, как его жертвы, или же как те, кого мы сейчас называем пережившие Холокост, многие уже, собственно, умерли из тех, кто пережил, так сказать, свою смерть. Это уже очень пожилые люди. Но их дети, ну и те немногие из демографических когорт, которых эта судьба тоже могла коснуться, имели другую несколько палитру, так сказать, возможностей. И их военный опыт, еврейский военный опыт, вот, собственно говоря, вот тема этого нашего мероприятия 27 числа. Среди тех, о ком будет идти речь непосредственно вот в этот вечер, одна юная партизанка, да, сказать, маленькая девочка, сказать, тогда очень маленькая, 8-летняя, которая чудом уцелела, сказать, после того, как ее родное местечко Пуховичи, сказать, было Айнсацкомандой превращено, сказать, с точки зрения еврейской жизни в ничто. Погибли все ее близкие, она чудом уцелела, и подхватил ее отец из партизан, еврейских партизан в окрестных лесах. И таким образом, как маленькая партизанка, она в конечном счете уцелела. Но это более сложная история, чем я сейчас упрощенно рассказывал. Очень многие были тоже детьми и пережили это военное время в эвакуации. Это тоже своеобразный опыт эвакуации в Советском Союзе, еврейского населения в особенности, и эвакуация, и ее трудности, и возвращение, так сказать, на родные пепелища. Этот опыт тоже будет представлен в тех видеофрагментах, которые будут показаны и обсуждаться в этот вечер. Блокадный опыт. Вот в этот день освобождения Ленинграда от блокады, 27 числа, у нас есть очень яркий блокадный сюжет с одной бывшей ленинградкой. Есть сюжет, достаточно, так сказать, взрослым в возрасте, пережившая нападение на Советский Союз, конкретно на Минск, Анна Резник.
Минчанка Анна Резник, родившаяся в феврале 1917 года, ныне ей 96 лет, работавшая до 79 лет адвокатом в Москве, вспоминает о начале войны, о своей последней встрече с матерью и о том, как она и ее младшие брат и сестра ушли пешком из города.
Она была заведующей детским садом. И, собственно, из-за этого детского сада она и погибла. За 5 дней до войны вывезла детский сад за город на дачу. Возвращаясь 23-го по делам служебным, там продукты надо было получить, что-то еще надо было для детского сада, она узнала о том, что война объявлена 22-го числа, ее не было в Минске. Приехала, и вечером стали родители приходить. В Минске было 23-го еще спокойно, летали какие-то самолеты, ну, в общем, не было ни обстрела. И я ее утром, ну, родители стали приходить, дети там за городом волнуются. И мы решили маму отправить. А уже поезда эти паровики не ходили уже. Это мы узнали. И я ее посадила в машину, но я не успела с угла, где я ее посадила, в машину, войти домой, началась бомбежка Минска. Но когда рассвело, мы попытались выйти на дорогу, вся дорога была запружена отступающими военными. Причем так, в притирку друг к другу, что пробиться через этот колоссальный, так сказать, человеческий массив было невозможно. И мы слепо вместе с ними двигались. Мы совершенно ведь были без ничего.
Анне Резник, ее сестре и брату удалось в конечном итоге добраться до Казани, где Анна начала работу в прокуратуре, а ее сестра была призвана в армию как врач и прошла с военными госпиталями от Прибалтики до Китая. Их мать погибла во время одного из погромов в Минском гетто. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Фонде культуры Екатерины открылась выставка «Реконструкция», воссоздавшая галерейную жизнь Москвы второй половины 90-х годов прошлого века. С подробностями Лиля Пальвелева.
Выставка «Реконструкция» – двухчастный проект. Минувшей осенью в Екатерине показывали «Реконструкцию-1», посвященную первым 5 годам последнего десятилетия 20 века. Теперь пришла очередь цифре 2, то есть периоду с 1995 по 2000-е годы. Хотя 3 этажа фонда Екатерины – это немалое пространство, а все же 90-е. Даром, что к ним приклеилась кличка «Лихие», искусствовед Елена Селина сочла необходимым осмыслить в 2 захода.
Когда разламывается эпоха, это очень интересное время для искусства. В данном случае я здесь выступаю как субъективный историк, то есть как человек, который старается захватить как можно более широкие явления, но при этом, безусловно, это его выбор. Когда говорят о проклятых 90-х, забывают сказать только одно: время было ужасное, но оно было очень авантюрное и очень свободное. Может быть, ты был беден, или какие-то с тобой происходили катаклизмы, но, тем не менее, если ты решался что-то делать, это было время, когда когда, собственно, закладывали состояние и так далее. Все это происходило очень быстро. Искусство и общественная ситуация соединяются в 90-х только на этом пункте абсолютной свободы. У всех, особенно в первой половине 90-х, были, безусловно, иллюзии, что это временные трудности, и что вот еще немножко, и мы станем цивилизованной страной. Не было цензуры такой. То есть Анатолий Осмоловский с друзьями, выложивший на Красной площади слово своими телами. Тем не менее, достаточно было подписи известных писателей, чтобы с него сняли это уголовное дело. Посмотри, что происходит сейчас в Пусси Райот. Совершенно другая ситуация.
90-е – время возникновения негосударственных, независимых галерей, причем сразу в большом количестве. И были среди них удивительные. К примеру, появляется человек-галерея Александр Петрелли.
У меня галерея пальто, и расположена у меня в полах пальто. То есть вот я прихожу, просто раскрываю так его, как эксгибиционист. Но я не эксгибиционист, потому что я показываю не свое приватное, а чужое.
И вот первое попавшееся пальто. Расскажите о нем.
Это выставка Игоря Макаревича. Называется «Марсельское Таро». Это такие акварельки, раритетные, уже 95-го года. Просто, ну, вариации на тему карт Таро. Это вообще не имеет никакого отношения к распахиванию. Эти же акварели могли быть выставлены в любом другом месте. Собственно, они и были выставлены в других галереях и в музеях. Я не претендую своим жестом распахивания на какое-то откровение вообще. Тем более там показывают чью-то сущность. Это не входит в задачи. Просто сам процесс экспонирования, показывания зрителям той или иной выставки предполагает такой несколько провокативный жест. То есть я открываю пальто и, ну, у человека, особенно у дам, как-то голова устроена, что они ожидают там увидеть непотребство, в общем, какое-то. А видят там культурные проявления.
Если у Александра Петрелли микромир, то были и мегапроекты. Хорошо помню персональную выставку Олега Кулика в ЦДХ. Сейчас Елена Селина представляет реплику того давнего показа. Она выбрала 4-метровую стеклянную скульптуру «Оранжерейная пара».
Галереи у нас несколько отличались вот именно в 90-е от того, что происходит сейчас. Галереи взяли на себя функции экспериментальных площадок. Именно поэтому мне показалось правильным структурировать эту выставку по галереям. То есть я показываю одновременно художественную жизнь в лице художников, в каждой части по 60 примерно авторов. Я показываю места, где они работали, причем у каждого места были свои особенности. Вот сейчас мы ставим галерею Обскуривири, которая работала только с концептуальным кругом. У Марата Гельмана это была очень политизированная галерея и так далее. Я хочу и это показать. Безусловно, приоритеты я отдаю не картинкам по стеночкам, а проектам, проектному мышлению. Так вот, первое пятилетие было просто взрывом. Каждые 2 недели открывалась новая выставка. От 90-х осталось такой тоже стереотип, что кроме акционизма, там Кулика, Бреннера, Осмоловского, ничего не было. У меня совершенно другая версия, я очевидец. И мне хотелось показать, нет, было. И было очень много интересных и интеллектуальных, и пластических решений. Где-то на исходе 5-го года, к 95-му, вот эта интенсивность стала спадать. Потому что, с одной стороны, времена очень жесткие наступили, еще более жесткие, кризисы там всякие и так далее. Соответственно, галеристам пришлось выбирать, закрываться или нет. Многие галереи закрылись, очень интересные. Те, кто остались и не сдались, стали профессиональнее. То есть период бури натиска, он прошел, стало ясно, как более или менее правильно работать. Одна из основных тенденций второго пятилетия завязана на этом. Появилась большая внятность, но появилась необходимость развернуться лицом к широкому зрителю. Вам очень понятно, что хотел сказать художник. У всех возникла уже осмысленная потребность, что галерея и художник, и современное искусство могут жить от продаж собственных произведений. Вот эти долгие 5 лет вырабатывалась такая линия. Она мне, кстати, не очень нравится, но я не знаю, как ее остановить. Она такая. Художники стали работать профессиональнее, очень интересно, но более просто, я бы сказала так. И вот это основная особенность пятилетия. Акционизм практически сошел на нет, и осталось только то, что осталось. Потому что действительно выживать было очень сложно.
О каких утратах вы жалеете? Вот что тогда было, а сейчас нет.
Свобода, конечно. Не было цензуры такой. Остальное все ерунда.
Что же до акционизма, то после некоторого перерыва этот способ художественного высказывания теперь вновь используют. Вспомним о недавней акции художника Павленского на Красной площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».